Добрый день, дамы, господа, господа и дамы, ladies and gentlemen, gentlemen and ladies. Рад вас приветствовать у себя на канале. Меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Канал бутиковый, небольшой, но очень душевный, интерактивный, ламповый. Оставляйте 100 лайков, записываю еще видео. Не оставляйте, не записываю. Все. Сейчас у нас прямой эфир, стримец молодец. Комментарии, которые вы оставляете на прямом стриме, я обычно комментирую тоже. Те, которые оставляются отдельно в записи, комментирую реже. Но иногда комментирую. Оки-доки. Оки-доки. Таня нас предупреждает, что она возвращается домой в Сан-Хосе. Это хорошо. Я не знаю, лучше ли Сан-Хосе, чем Канкун. Но вам виднее. Вера пишет: привет. Меня приветствуют две женщины, а это дорогого стоит. Это примерно как, знаете, обмен с палестинцами. За двух женщин сколько мужчин можно дать? Сколько приветствий от мужчин надо получить, чтобы я получил такое же удовольствие, как от приветствия Тани и Веры? Вот, Таня тем более уже лайк поставила. Ну, Вера пока еще думает. Она еще не уверена, Вера, что у меня сегодня будет классный контент. А он будет. Откуда я знаю, я не знаю. Значит, он будет не классный. Ничего. Вы же мне поможете. Вы классные, значит, и контент будет классный. Антон пишет: Морган присоединился к девчонкам. Это хорошо. И Владимир тоже решил поздороваться. Владимир с саксофоном из города Днепр, где он сейчас выступает с гастролями, невзирая на тревоги, бомбы и другие вещи. Вот Ирина пришла. Ирина. Здравствуйте, Яков. А Ирина, здравствуйте. Рад видеть еще одну новую женщину у меня на подкасте. Валка тоже женщина. Привет, Аня. Никак от вас не отвыкну. А зачем? Зачем вы себя насилуете? Если это хорошо. Это что, вредно? Я вредный, что ли? Я же не водка какая-то, от которой надо отвыкнуть. Ничего, that's okay. Такое привыкание, такое addiction. That's fine. А вот и Лена пришла. Лена, что у меня сегодня одни девчонки? Нет, ну Ян с гитарами. Тоже. А у меня теперь есть уже один Владимир с саксофоном, Ян с гитарами. Есть один Леня, который играет на барабанах, на ударной установке. У нас уже почти собирается вырисовываться оркестр. Спеть, что ли, в этой группе? Смотрите, группа. Саксофон, гитара, барабаны. И я пою. Вот это будет подкаст. Хватит нести ересь, или можно еще продолжить? Вы говорите, сами говорите. Я могу долго нести этот стёб, ни о чем. Ну, давайте лучше я. Вот еще одна женщина. Ну, вчера. Вчера были большие, но по 5, сегодня маленькие, но по 3. Это и без обиды, Юлия. Юлия пишет вчера. Яков, доброго дня. Вопрос не по теме выпуска, сори. Помню, вы говорили на тему авто, и вроде у вас заканчивается лиз, и вы планировали смену авто. Если это случилось, расскажите, интересно ваше мнение. Езжу на Мазде из салона 10 лет. Проблем, кроме текущего обслуживания, ноль. Поменяли ли вы Мерседес на Лексус? Смотрю опять в сторону японцев, пишет Юлия. Отвечу. Мне понравился этот комментарий, потому что он кое-что говорит о Юлии. Юля вроде бы пишет о машине, но она на самом деле пишет многое, раскрывает моему пытливому уму о себе. Давайте читать внимательно этот комментарий и думать. Значит, Юлия ездит на машине по имени Мазда уже 10 лет. Она говорит, что Мазда из салона. То есть, Юлия купила новую Мазду в салоне 10 лет назад. На ней ездит 10 лет. Проблем, кроме текущего обслуживания, ноль. И вот она пишет дальше в конце: смотрю опять в сторону японцев, в сторону японского автомобиля. Какой вывод мы можем сделать о Юле? Главный вывод, что Юля таки неплохо живет. И жизнь ее стала намного лучше, чем 10 лет назад. Обратите внимание, у нее машина не поломана, не дает ей никаких проблем. Работает как часы, 10 лет подряд. И тем не менее, Юля смотрит в сторону японцев и думает, не поменять ли мне машину. Когда человек меняет Мазду, которая работает как часы и ничего не требует. Когда у человека появилось пару лишних копеек. И эти копейки прожигают, прямо горят в кармане и говорят: потрать меня. Это очень хорошо. Я рад, что у Юли материальное положение существенно выросло. И она собирается покупать новую машину не потому, что старая плохая, а потому что завалялось пару лишних монет в кармане. Что вам сказать? Это хорошо, и это надо делать. 10 лет машине, хоть она и ничего не требует. Но ведь машина – это не просто motor vehicle, не просто передвижное механическое средство, которое вам позволяет попасть из пункта А в пункт Б. Если вы слушаете этот подкаст, вы наверняка знаете, что наша главная задача – enjoy life. Так вот, не считаете ли вы, что если вы сейчас возьмете, например, Toyota Camry, новенькую, отдадите там за копейки вот эту Мазду, как трейд-ин, то есть взамен, вам дадут за нее какие-нибудь там $1000 якобы. И вы будете ездить в новой, навороченной Toyota Camry, в которой все современное, в которой шикарный GPS, красивые экраны. Ну круто же! Это же ваш self-esteem, вот это, как это сказать, self-esteem, я все время забываю по-русски, как это сказать, чувство собственного достоинства, ЧСВ, оно же повысится. Не для кого-то, не для того, что вы хотите хвастануть перед кем-то, не для себя. И вы, когда будете ехать из пункта А в пункт Б, вы будете не просто ехать из пункта А в пункт Б, вы будете enjoy путешествие, саму дорогу. Enjoy the ride. Или enjoy the drive, если вы за рулем. Ваша жизнь станет качественнее. А что нам самое главное в жизни? Чтобы мы enjoy, чтобы жизнь становилась качественнее. С другой стороны, вы можете сказать: ну вот, если я... Мазда же ничего не просит, а если я сейчас куплю Toyota Corolla... Не Corolla, Corolla не покупайте. Camry. Если я куплю Toyota Camry, то мне надо выложить пару копеек лишних, а так я могу на них на что-то потратить. Потратьте на себя. И вы же enjoy машину. Enjoy Camry. Я, отвечаю на другой вопрос, я не поменял Mercedes на Lexus. Я поменял Mercedes на Mercedes. Просто он более комфортный. Ну, это опять же, говорю вам, я человек пожилой, усталый от жизни. Я люблю комфорт. Я люблю, чтобы это было как когда-то я приехал в 92-м в Штаты, и у меня такой приятель был, у которого был огромный 8-цилиндровый Форд. Старый, он был уже тогда старый. Но это был корабль. Он мне давал ехать, давал поездить на нем. Сидишь на диванах. Машина идет, она как плывет, как корабль. 8 цилиндров. Чуть нажал, она тихо причем. Сейчас это не делают. Сейчас они же экономят на всем. Но в Мерсе есть еще пока машины 8-цилиндровые, поэтому мы идем туда. Хотя в Лексусе тоже есть, но everything else being equal, все-таки Мерседес. Ну, опять же, он не так часто они будут присылать мне вот эти реколы, что надо поехать на обслуживание и так далее. Хотя недавно присылали, но сказали, что у них новая фича, апдейт, без того, чтобы ехать на станцию. Они говорят, что over the air, по воздуху, ко мне прилетит новый софт, который исправит какую-то вещицу, связанную с communication внутри машины. Что же значит I don't give a fuck? Ну, сделают и сделают. Вот такие дела. Но то, что Lexus это... Если вас интересует, чтобы никогда ничего не случалось с машиной, Lexus number one. Numero uno. Toyota numero duo. Ну, Mercedes тоже так ничего. Но это часто, чаще всего это overpriced car. Lexus не настолько. Вот такой длинный ответ я дал Юле. Макс ей пишет. Я свою дешевую машину не хочу менять. У меня она меня увезла 24 февраля из войны. Теперь она мне как родная. Но если она вам как родная поэтому и только поэтому, ее можно поставить во дворе, а самому enjoy life. Вот Таня пишет: круто, у меня Toyota, enjoy. Вот правильно, надо enjoy. Айрин пишет: «Я не новая ваша зрительница. Чаще смотрю вас в записи. Я из Мельбурна. У нас сейчас 20 ночи. Поздно. Пришли из гостей». Что был за повод, Ирин? Во-первых, я никогда не была в Австралии. Вы меня можете убедить? Я не говорю, пригласите меня в гости. Нет. Скажите мне, зачем мне нужно ехать в Австралию из Штатов? Что я увижу у вас в Австралии, чего я не могу увидеть в другой стране, которая находится ближе? I don't have anything against Australia. Нет, мне очень нравится, что у нас есть такая страна, десь там далеко, далеко-далеко. Ну, дорога такая длинная. Вы вообще выезжали из Австралии куда-то? Сколько сил и энергии и решимости требуется от вас, чтобы все-таки купить билет и куда-то улететь в отпуск из Австралии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Я предполагаю, что если вы уже решили куда-то ехать в отпуск из Австралии, то наверняка вы уже едете надолго. Ну, там 4 недели, вот что-нибудь такое. Так ли это? Потому что мы можем выскочить в Европу на недельку и назад. А вы, если вы уже покидаете этот далеко находящийся континент, вы, наверное, надолго или как? Так, Лео пишет: доброе утро из холодного Тель-Авива, Яков. Да, Тель-Авив, это... Говорят, что климат вообще теплее, все, у вас льды тают. В Тель-Авиве уже растаяли glaciers. Как называется glaciers? Ледники. Растаяли уже в Тель-Авиве на улице Дизингов. Что вы пишете? Холодно, да холодно. Арин пишет: увидите Южный Крест. То есть, если я приеду в Австралию, я увижу Южный Крест. Самый большой крест, который я видел so far, до сих пор, это был в Бразилии. Там, где эта статуя стоит в горах, Джизус с расставленными руками. Я не знаю, if it's a good reason for me to go to see. А не могу я увидеть Южный Крест, Ирина, по телеку? У меня хороший телек. 75 дюймов по диагонали, качественный. Я думаю, что если я погуглю на YouTube Южный Крест Австралия, я найду его, и камера, и современные дроны приблизят меня, и я смогу рассмотреть каждую песчинку на этом Южном Кресте. Стоит ли мне из-за этого лететь сутки добираться? Сутки, если все хорошо. Елена пишет: в Австралии очень красиво. На меня она произвела большое впечатление своей природой. Ну, я поздравляю вас, если вы рискнули на такое путешествие. Кенгуру пишет Таня. Кенгуру, встретили в Канкуне австралийскую семью. Австралийскую семью. Вы встретили в Канкуне австралийскую семью кенгуру? То есть эти двое кенгуренков или кенгуров отдыхали в Канкуне в вашей же гостинице? Вот это уже интересно. Поехать в Австралию, чтобы познакомиться с семьей кенгуру, которая недавно вернулась из Канкуна, где отдыхала Таня. That's the reason. Я надеюсь, вы обменялись координатами, и вы знаете, как им позвонить, как добраться, как их зовут, этих кенгурят, которые отдыхали с вами в Канкуне. Ирина пишет: мы тоже можем на недельку хоть куда. То есть, получается, сам себе объяснишь: ну, мы такие, у нас далеко. Но ехать надо, есть всего неделя. Итак, хватит нести эту ересь. Не будем нести другую ересь. Ересь number two. Сегодня Супербол. Супербол, который я буду наблюдать в компании приятелей. И буду потреблять пиво и еду. Вообще, количество еды, которое будет употреблено сегодня в пищу в Соединенных Штатах Америки, на втором месте после количества еды, которое люди едят в Thanksgiving. В Thanksgiving делается индейка, и на третий день после Thanksgiving уже не можешь на нее смотреть, она была большая, и все есть и есть, и гости ушли, а она осталась, и уже перемолола и сделала макароны по-флотски, уже там поджарил с чем-то, она есть и есть, есть и есть. Ну, вообще, едят много, да. Большинство американцев будут пить это гадостное пиво. Вот это гадостное, то, что они называют пивом, Bud Light. Слово light означает не легкий, как некоторые думают, а оно означает малокалорийный. То есть в этом баде меньше калорий, если оно Bud Light. Это вообще не пиво, это непонятно что. Я не хочу ничего сказать плохого про компанию, которая его выпускает, но, come on, это не пиво, согласитесь. Это нечто. Эта компания, как она называется, сейчас я вам скажу, Anheuser-Busch InBev. Я думаю, что все-таки я никогда не пробовал это пиво и пробовать не буду. Вернее, не так. 30 лет я его уже не пробую и не буду пробовать, и не буду пробовать, даже если я в Европе. Но вроде бы в Европе Budweiser лучше, чем то, что у нас называется. А тут еще была такая фишка интересная. Фишка была в чем? Эта компания решила поддаться новым веяниям. Ну, новое это было года 3 назад. Или 4 года назад, когда у нас стали эти придурки продвигать тему diversity, equity, inclusion и wokeism. То есть все должны быть равны, надо брать не по своим умениям, а по своим цветам кожи и сексуальным пристрастиям. Они решили тоже это делать. И вот как-то в каком-то там году, 1 апреля 2023 года, они решили, мы подтянемся, сейчас такое веяние, все должны быть геи, лесбиянки, черные и так далее. И это наше все. И они запустили кампанию в соцсетях, в которой они использовали трансгендерного активиста по имени, как же его звали, Дилан Малвани. И тут народ возмутился. Народ, настоящие мужики. Кто пьет Bud Light? Реднеки, а не какие-то там трансгендеры. Трансгендеры пьют более изощренные напитки. И тут народ возмутился и стали бойкотировать это пиво Bud Light. Это же public company и все такое. Есть board of directors, правление. И главная задача какая? Любой компании. Зарабатывать деньги, увеличивать прибыль. А тут бац, прибыль упала и никакой прибыли уже нет. Это вот тогда, когда еще, помните, Джордж Флойд умер от наркотиков под коленом этого Човина, который сидит до сих пор в тюрьме, на которого пытались опять там покушаться. И стали падать деньги. И теперь они уже прикидывают, что, не, наверное, мы что-то делали не так, и надо все это изменить. И вот сейчас они выходят сегодня вечером, они покажут commercial, рекламу. А вообще реклама – это самая главная причина, по которой большинство американцев будет смотреть Супербол сегодня вечером. И я не говорю о том, что нет людей, которые болеют за эту игру, которые разбираются в ней до деталей. Такие есть, конечно же, несомненно. Но большинство американцев будет смотреть эту игру, чтобы проинжоить очень качественно сделанные рекламы, дорогие, хорошие рекламы. Какое-то количество будет смотреть Супербол, и то не весь, а только перерыв. Там будет перерыв на полчаса или чуть меньше. И в этом перерыве, который называется half-time, то есть половина матча, будет выступать кто-то из крутейших и самых популярных актеров или музыкантов. Я об этом сейчас скажу через секунду. Вот. Но numero uno – это еда. Еда. Будем есть гадость, будем есть крылышки в каком-то тяжелом-тяжелом соусе. Сосиски, хот-доги, вот такое. Кто-то будет жарить стейки, у кого есть дома и бэк-ярды, и всякое такое. Но вот эта реклама, которую сегодня будут показывать Bud Light, тема поменялась. Я не буду говорить, что это потому, что Трамп пришел. Все. Но Трамп объявил войну, и народ с удовольствием бросает вот эту тупость, эту дурость, это DEI. И, ну, просто чистый Советский Союз. Когда брали, потому что у тебя папа рабочий, мама колхозница, папа передовик, мама в партии в коммунистической, поэтому ты двигаешься по карьере. Ну, вот чего добились? Эти не знают историю. Они не учили историю КПСС. Вот. Новейшую историю не учили в Советском Союзе, как мы. И, ну ладно, не будем о грустном. Вот. И, короче говоря, сейчас я вам покажу. Они теперь поменяли. Они поменяли рекламу, теперь грубые парни. Опять мужчины. Masculinity в цене, в моде. Давайте взглянем на рекламу. Рекламу бадлайтовскую.
You gonna go fishing tomorrow?
I got a colonoscopy tomorrow.
Рыбачить завтра?
Fellas, I accidentally threw a lame
Это...
party.
Okay, Ted.
Эти парни не выглядят как трансгендеры. Они не выглядят как геи. Абсолютно. Уже не модно. Уже не то. О, вы видите?
They're here.
You call this a party?
Cul-de-sac party.
Launch. Launch. Here's our metaphor for an invitation.
Ну, как по-вашему? Эти двое, это два гея? No. Это два крепких парня. Два крепких парня из глубинки. Все поменялось. Будем наблюдать, поможет ли эта реклама поднять доходы компании, которая выпускает Bud Light. Надо заметить, раз уж вы заставили меня говорить о рекламе, что инфляция везде, инфляция шагает по планете, и стоимость 30-секундного ролика во время Супербола, Бол это, кстати, не мяч, а пишется B-A-W-L, Bowl. Это кубок, суперкубок, а не супермяч. Извините, может быть, это очевидно всем. И было и без меня. Да, так вот, 7,5 миллионов примерно сегодня стоит ваша рекламка, чтобы ее прокрутили, 30-секундную рекламку вашу, вашей компании, вашего продукта во время Супербола. Если вы думаете, что 7,5 миллиона это все, что вам надо будет отслюнявить, но продюсировать надо, надо пригласить хороших актеров, заплатить им, надо режиссеров, надо придумать сценаристов и так далее. То есть вам это дело обойдется в не маленькие деньги. Ради интереса я решил посмотреть, как росла цена на рекламу во время Супербола с годами. Ты что, те, которые смотрят меня регулярно, я вам, наверное, уже надоел. Все время говорю, цена на чеснок. Растет цена на чеснок, и это для меня показатель инфляции. Но вы же понимаете, я не зациклен на чесноке. Просто чеснок – это как один из показателей, как растет. Но сегодня я решил посмотреть, как росла стоимость рекламы, стоимость 30-секундного ролика с годами. Значит, в 2001 году жалкие 2 миллиона, 2,2 миллиона. В 2010 году уже было 2,9, почти 3. В 2011 – 3,1 миллиона за 30-секундный ролик. Оно росло. В 2015 уже было 4,25, 4,5, 5, 5,3, 5,6. Это вам не чеснок, парни и девушки. 5,6. Но вот здесь, видите, пошел какой-то задержка в росте цен, в инфляции. Держалась на 7 миллионов. Сейчас они пишут в этом году от 7 миллионов до 8 миллионов. Ну, я поэтому сказал 7,5 в среднем. То есть и чеснок дорожает, и реклама во время Супербола дорожает. Но, знаете, я пока не потяну рекламу. Представляете, сделать рекламу моего канала посреди Супербола на 30 секунд. Лучше я куплю чеснока. Сейчас он стоит 5,99 в Whole Foods. Достаточно. На это у меня денег хватает. А у вас? Давайте посмотрим ваши комментарии. С какого расстояния вы смотрите свой 75 дюймов ТВ? Расстояние 1.3 метра. Значит, 6. Откуда я это читал? Не помню. Ну, короче говоря, качество хорошее. Забудьте о старых вот этих мыслях, что если вы будете близко находиться, вы плохо будете видеть. Качество обалденное. На сегодня, я помню, не так давно мой сын решил купить себе большой телевизор. У него комната обычная в квартире. Он хотел купить 55 дюймов по диагонали. Я чуть ли не на коленях стоял, этого не делал. Он говорил, я говорил, купи 65. Ну, 55 это вообще nothing, ничего сегодня. Нет, я буду сильно близко, большое расстояние, мне пришлось гуглить, идти на чат GPT, доказывать ему, что ему будет все нормально, и глаза не будут болеть, в общем, В этой нелегкой борьбе я победил. И он купил себе абсолютно обычную квартиру, 65 дюймов телевизор. Он счастлив. Он балдеет. Поэтому выбросьте из головы эти цифры, 55 дюймов, в 21 веке. The bigger, the better. Сейчас я уже как-то говорил вам, уже пошли, народ стал полюблять. Ну, для этого, конечно, нужна большая комната, 98 дюймов. And up. Зайдите в магазин в Америке, Best Buy. Стоят 98 дюймов телевизоры. Цены пока еще кусаются, но тоже не очень, не очень. Программист за месяц заработает на этот телевизор, легко оплатит все налоги, даже уже после налогов. Да, да. Идем дальше. Антон пишет. Сергей Любарский сказал, что Такер Карлсон просто сошел с ума. Я так понимаю по поводу его заявления насчет того, что Зеленский диктатор. Ну, диктатор, конечно, диктатор. Кто-то сомневается в этом? Я согласен. Я согласен с Такером Карлсоном. Он такой диктатор, знаете, ласковый. Мой ласковый и нежный зверь. Вот это Зеленский. Но его любят пока. Очень шовно, жарко, сломали парню жизнь. Да, согласен. Так, эти два парня похожи на типичных геев, сказал РКДК. Ну, может быть, может быть. Потому что первое впечатление обманчиво. Геннадий пишет, если попал в прямой эфир, то он полезнее, чем кефир. В эфир так я кого попал, настрой хороший будет там. Вот это нетленка. Вот это стихи, которые надо всем запомнить и передавать из поколения в поколение. Ирина пишет, кстати, о Сергее Любарском. Он очень странно исчез с эфира. Вы знаете, да, действительно, его давно нет. Я говорил вам неделю назад. Я его очень уважаю и желаю ему, чтобы он вернулся in one piece. Где-то вроде бы кто-то говорил, что он помимо того, чтобы посмотреть из первых рук и записать кучу интервью, что он и сделал в Украине, находясь, он туда поехал еще по какой-то медицинской необходимости. Видно, ему что-то нужно, какое-то медицинское обслуживание, и там, вероятно, это дешевле, а может, лучше специалисты именно в этой области, я не знаю. Я надеюсь, что именно поэтому его не слышно. Но дай бог, чтобы не было хуже. Если он просто занимается какой-то медицинской процедурой, кто ему или его команде мешал сказать, объявить, что так, мол, и так будет перерыв? Ничего, ни слуха, ни духа. Как бы его ни загребли. Но опять же, он же не один там. Он же приехал туда, где он встречается со многими людьми. Может, кто-то из других людей мог бы написать, в чем дело. В общем, я ему все так же желаю всего хорошего и вернуться домой in one piece. Так, идем дальше. Бекс пишет, Такер Карлсон антисемит, посмотрите, как он любит Ривера. Я не понимаю, вы хотите, чтобы я перестал любить человека, потому что он антисемит? Вы серьезно думаете? Если Такер Карлсон когда-нибудь скажет что-то хорошее, я его полюблю. За то, что он сказал. Я его не люблю, не смотрю уже последние лет 5. Он мне неприятен как человек, он какой-то как юродивый, этот смешок его и все такое. Когда-то он мне нравился лет 5 назад, последний раз. Но если он скажет что-то умное, и при этом он антисемит, that's fine. А кто не антисемит? Все антисемиты. Кроме евреев. Хотя и среди евреев есть антисемиты. Нельзя не любить человека только потому, что он антисемит. Ну, антисемит, ну, окей. Все же антисемиты. Так, Лео пишет, инфляция плюс аудитория, я думаю, также увеличивается неудивительный рост цены на рекламу. Я ничему не удивляюсь. Вот Форрест Гамп. Честно кажучи, надивлюсь телевизор вже років 10, якщо не більше, не бачу поки причин в цьому. Вы, товарищ, не понимаете Форрест Гамп. В нашем доме cable vision, то есть там 100 каналов кабельного телевидения включены. By default, в maintenance, то, что называется. Мне не надо покупать его специально, ничего. Но я их не смотрю вообще, слово совсем. Если, конечно, не произойдет какая-то термоядерная новость, тогда я зайду, включу CNN и Fox News. Я вообще никогда, never, никогда не смотрю кабельное телевидение. Оно у меня есть. Я его специально не покупал, я отказаться от него не могу. Оно потому что подключено ко всему дому. Но я смотрю там Netflix, я смотрю YouTube. То есть application ты устанавливаешь на телевизоре, и ты пользуешься им. Поэтому гордости в том, что у вас не висит на стене этот экран огромный, большой, это я в этом совершенно не вижу. Ну, я, конечно, не смотрю. Я не смотрю телемарафон. Я не смотрю новости из Украины. Зачем мне это надо? Лео пишет, какие у вас прогнозы по будущему телевизоров? Будут на всю стену или уже начнут использовать AR? Я думаю, что будут на всю стену. Уже есть. Я уже сказал, 98 дюймов уже давно народ покупает. Причем рост продаж намечается в этом году серьезный. Так. Бэкс пишет, почему в толпе Трампа и Маска призывают уйти из Middle East? Типа, почему американцы должны страдать от войны Израиля и арабов? Также выступают леворадикалы, лево-право радикалы об Израиле. А почему, я не понимаю, американцы страдают из-за Израиля? Из-за войны? Как страдают американцы из-за войны из Израиля с арабом? Мы не страдаем. Абсолютно не страдаем, нет. Вот. Таня пишет, что сегодня муж его слушал. Я не знаю, что он слушал, возможно, но я не уверен, что это свежие записи. Его команда что-то там крутит, ставит, старое. Black Cat пишет, Трамп созвонился с Путиным перед тем, как позвонить Зеленскому. Вы верите Зеленскому, что Путин не хочет переговоров? Нет, я не верю Зеленскому. Конечно, не верю. Как я могу верить Зеленскому, когда он наивнист или пытается из себя строить это? Да, действительно, они говорили уже. Он не сказал, сколько раз, Трамп. Трамп не сказал, сколько раз. Вот эта фоточка старая. Это фоточка с 2018 года, как вы видите. Ну, такая фоточка классная. Посмотрите, как они смотрят друг на друга, во-первых. Во-вторых, обратите внимание, body language, язык жестов. Посмотрите, Трамп, каждый из них хочет быть альфа-самцом. Но один альфа-самец, 1,90 м с чем-то ростом, а второй альфа-самец, 1,60 м с чем-то ростом. Может быть, даже 1,70 м. Сколько рост Путина, кто знает. Посмотрите, как Трамп подавляет его. Во-первых, своей фактурой. Во-вторых, этот жест, он его рукой, так, покровитель, как покровительственно похлопывает сзади по плечу. Дальше, обратите внимание на руки, на вот эти, на рукопожатие. Трампа рука выше, чем рука Путина. Если бы было по-другому, Трамп вообще повернул бы ее так, специально, сознательно повернул бы, чтобы быть он цап, чтобы быть сверху. Я не вижу ласки в глазах, улыбок в глазах, но при этом это не мешает им пожимать друг другу руки, глядя друг на друга, как звери, как противники. Но при этом, он дал интервью, Трамп дал интервью газете «Нью-Йорк Пост», в которой он сказал, что он говорил с ним, с Трампом уже. Его спросили тут же, сколько раз вы уже говорили, Трампа спросили, сколько раз вы говорили уже с Путиным. Он сказал, что я на этот вопрос не буду отвечать, но сказал, что он, то есть Путин, хочет, чтобы люди прекратили умирать. Так ему заявил Путин, и мы, конечно, мы в это не очень верим, но так сказал Путин. Вот. Но тем не менее, что Трамп сказал, что он верит в то, что Путин не хочет, чтобы погибали люди. И дальше он стал говорить Трамп, что вот это все молодые люди, подумайте, эти beautiful people, как он всегда говорит. Они как твои дети, как ваши дети, он сказал корреспонденту Нью-Йорк Пост. 2 миллиона детей и без всякой причины. Ну, вероятно, он имеет в виду 2 миллиона, это 2 армии в сумме. Дальше он сказал, что опять, как всегда, это мантра. Трамп заявил, что если бы он был президентом, то война никогда не началась бы. Надо заметить, что это самое подтвердил Путин где-то неделю назад. Он тоже так считает. И я так считаю. И дальше. Он сказал, что он всегда, и у него были отличные отношения, взаимоотношения с Путиным. Вот. А он это говорит. В отличие от его предшественника, именно как звали прошлого президента? Байден. Джо Байден. Я уже почти забыл про него. Кстати, вы знаете ли вы, что Трамп лишил допуска Байдена? Как вам это нравится? Байдена, Блинкина, кто там еще был? Советника национальной безопасности Джон Салливан. Он их всех лишил топ-клиренс. То есть теперь они не будут иметь доступ, не будут иметь возможность слушать эти брифинги разведывательные, секретные. Это, конечно, все формально, но Он им показал. Не только их, еще там это. Есть одна коза Латиша Джеймс, одна ставленница Сороса из Нью-Йорка, она окружной прокурор в Нью-Йорке. Она ненавидит Трампа лютой ненавистью. Она за ним все время шла, и все вот эти нью-йоркские, в частности, процессы против него были инициированы ею. Но, тем не менее, короче говоря, возвращаясь к этому интервью, Трамп сказал, что у него есть конкретный план по завершению войны. Что он не сказал, но он сказал, в частности, «I hope it's fast». Он говорит, я надеюсь, что быстро закончится война. Каждый день люди умирают, и эта война настолько плоха в Украине. Я хочу, чтобы эту чертову штуку закончить. Он так сказал. Ну, так, конечно, это надо закончить. Посмотрите на этот ужас. Посмотрите на этот ужас. Трамп сказал, что он, в конце интервью, он сказал, что он хочет заключить сделку на 500 миллионов с Зеленским, чтобы мы могли добывать в Украине редкоземельные минералы и газ в обмен на гарантии безопасности и потенциальное мирное соглашение мировое. Еще раз говорю, кто-то мне вчера заявлял, мол, на самом деле у них цели получить наши редкоземельные. Не на самом деле, а с паршивой овцы хоть шерсти клок. И об этом говорится прямую, абсолютно прямую, никто не скрывает. Что такое 500 миллионов? По сравнению с помощью, которую уже оказали Украине. Разные цифры ходят. Ну, допустим, 60 миллиардов. Более-менее такая нормальная. Половина вооружения, половина деньгами. А тут какие-то жалкие 500 миллионов. Но обратите внимание, какой шум будет подниматься в украинской прессе, что на самом деле главная задача американцев – нас оставить без важных полезных ископаемых, выкопать у нас лопатой и экскаваторами все редкоземельные металлы, и мы, украинцы, делаем Америке огромное одолжение, потому что мы им даем эти металлы. Вот такое будет говорить в украинской прессе. Что будем делать мы? Мы будем улыбаться в наши пшеничные усы и не обращать внимания на этих глупостей. Читаем комментарии. Форест Гамп пишет. Бачив десь на Ютубі концепт телевізора проєкції, де присутня лише тонка рамка без екрану. При включенні з'являється проєкція. Виглядає цікаво. Це буде у нашому з вами житті. При нашому з вами житті. Макс Юей пише, регулярно віжу 75 дюймів телеки у друга, і взяти себе желання не возникало. Монітор 27 дюймів хватає. Лучше б вийшли погуляти, а не пялиться в ящик. Признайте себе чесно, Макс Юей, у вас не возникает желания, потому что это дороговастенько. И поэтому 27 дюймов вполне. Как говорил Жванецкий еще в Советском Союзе. Если других туфель не видел, наши вот такие. Конечно, надо хвалить. Ну, нормально. 27 дюймов нормально. Нормально. Монитор у вас какой? 32, 4К, бренд. Не 4К, у меня два монитора. Ну вот я смотрю, вот передо мной MacBook Pro. А слева у меня стоит монитор, который 32 дюйма компании LG. То есть у меня два монитора все время. На том мониторе я смотрю ваши комментарии, а на первом мониторе я смотрю всякие новости и вам показываю экран, когда нужно. Валерій пише, що значить 500 мільйонів в місяць, рік, що це за дивна сума в порівнянні з витраченими грошами? От іменно. Це взагалі просто, щоб викопати якесь кількість рідкоземельних газів і винути з вас якесь кількість газів, які вам теж не потрібні. 500 мільйонів всього, ні в рік, ні в місяць. Це дитячий лепет на лужайці. Но обратіть увагу, що підніметься в українській пресі. Макс пишет, нет, могу купить прямо сейчас 10 телеков 75 дюймов за кэш. Итак, сразу же возникает вопрос, сколько денег у Макс Юэй. Но, вы знаете, большая проблема с этим. Он говорит, что он может купить 10 телевизоров по 75 дюймов каждый. К сожалению, 75 дюймов 75 дюймам рознь. Это народная мудрость. То есть оно, конечно, 75 дюймов. Если взять сантиметр, рулетку, будет и там 75 дюймов. Но в нашем магазине вы можете купить телевизор 75 дюймов за $600. А можете купить за $6000. Что существенно усложняет мою задачу посчитать, сколько денег у Макса Юэй. Так, идем дальше. Идем дальше. Что у нас времени? Есть еще время поболтать? Есть. Я вам сейчас поставлю, вернее, скажу пару слов, потом поставлю маленькое видео, как выступает один сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Мне понравилось это дело. Но сейчас идет серьезная травля. То есть пытаются ущипнуть Трампа, пытаются ему пришить дело, пытаются запретить. Я вам говорил уже недельку назад или две недели назад, что не все вот эти executive orders, вот эти исполнительные указы так легко пройдут Трампу, и его начнут судить сразу же, и да, так и происходит, его судят, но для Трампа быть в суде – это как для меня в кинотеатре перед хорошим фильмом с попкорном. Он там как рыба в воде. Но действительно идут всякие... У меня где-то даже статья есть, я не хочу сейчас ее поднимать. Сколько уже судебных исков есть и по каким вопросам, чтобы, которые противятся инициативам Дональда Трампа. Но что они пытаются делать, то, что они не понимают, но мы-то с вами видим и понимаем, они пытаются, например, приставать к форме, не к сути того, что делает Трамп, а к форме. Вот, например, Нью-Йорк Таймс пишет, что судья останавливает доступ к Treasury Payment System by Elon Musk. А он оставляет доступ к системам, вернее, запрещает доступ к системам, которым добиралась или изучала команда Илона Маска, которая связана с платежами казначейства. И вот этот, они 19 юристов, включая, конечно же, эту Латишу Джеймс, эти 19 юристов, они подали в суд, обвиняя президента, что он не выполняет надлежащим образом законы страны, потому что он позволил вот этой команде Dodge проверить финансовые транзакции в компьютерных системах федеральных, хотя у них недостаточно прав. У Илона Маска, чтобы вы знали, top security clearance, то есть допуск высшего ранга. Я не знаю, как там в его команде, но будучи программистом и работая со многими системами, где были всякие, то, что называется sensitive data, чувствительные данные, social security number, адрес, то, все, номера счетов, я понимаю, что это не проблема, и это легко решается. И они просто пытаются цепляться за что-то, чтобы не разрешить команде Маска в данном случае, вот этой Dodge, чтобы они делали свою работу. Дальше. Другой судья сказал, да, иск выставлять. Мы уже не первый раз говорим об этой организации USAID, где там тихое болото, в котором черти водятся, и уже нарыла команда Маска море всего. И он их всех уволил. Причем, как он сказал, там 10 тысяч работяг получали зарплату и работали в этом фонде. В разных местах, может быть, даже и в разных странах они работали. 10 тысяч человек. Трамп выдал им всем меморандум, где он сказал, что вам дается 30 дней. 30 дней завершить свои дела, если вы находитесь за границей, вернуться в Америку. Ваша функция прекращена. Из 10 тысяч работников USAID он решил оставить 300 примерно. Представляете, какое сокращение? Layoff, как мы называем. Так вот, судьи выкатили ему иск судебный за то, что так нельзя. Потому что не все страны разные. В одной стране работник может за 30 дней уложиться, собрать манатки, купить, сесть в самолет и переехать. В других ситуациях все не так просто. Допустим, если там где-то в Сирии сидят работники этого USAID, они дети ходят в школу, и надо решить вопрос с детьми и так далее. То есть они хотят приостановить это дело. Почему? Потому что 30 дней – это слишком коротко, слишком недолго. Дальше. Один хмырь вообще начинает уже дело. Давно мы же не слышали про импичмент, правда? Как же его зовут, этого хмыря? Сейчас я вам расскажу. Эл Грин его зовут. Этот Эл Грин уже объявил, что он хочет внести статьи об импичменте президенту Дональду Трампу и заявляет, что он не будет никого лоббировать, чтобы протолкнуть этот импичмент. Грин, ярый демократ из Техаса, выступил в среду в Палате представителей, объявив о своих планах предъявить президенту обвинения в подлых деяниях, которые он предложил и совершил. В случае успеха Трамп станет первым президентом, которому трижды объявляли импичмент. Ну, это имеется в виду, если суммировать. Два при первом президентстве. Даже, собственно, второй был уже, когда он не был президентом. Вот этот хмырь, сейчас я вам его покажу. Я вам сейчас его покажу. Эл Грин. Вот он. Он недоволен Трампом. Он хочет его импичмент. Be my guest, как говорится. Будем надеяться, что у него опять ничего не получится, но деньги наши на это будут потрачены, будут заседания. Адам Шиф, Pencil Neck, как называл его Трамп, будет вести заседания, нести какую-то хрень. Но мир другой. That's a big deal. Мир уже другой, уже не такой, как был раньше. И вот сейчас я вам хочу поставить, я не знаю, сколько мы выдержим, но, может быть, 3-4 минуты послушаем. Мне нравится, как он рассуждает, этот человек. Джон Кеннеди. Он республиканский сенатор, по-моему. Да, сенатор Джон Кеннеди, республиканский сенатор. Фамилия знатная, конечно. Но что он... Я не с самого начала вам поставлю видео, но посмотрите, пожалуйста, на экран, потому как здесь у меня есть видео, и я включил, чтобы автоматически генерировались, как это называется, субтитры русские. Он начал с того, что он сначала описал ситуацию в Вашингтоне, где сидят все люди, законодатели, конгрессмены, сенаторы, которые хотят, чтобы все происходило в Вашингтоне именно по установленному порядку. И ни шагу влево, ни шагу вправо. И он говорит, что суть их не волнует, того, что происходит. Их волнует, чтобы все было так, как раньше. Ну, теперь давайте просто послушайте. Я постараюсь молчать и не комментировать. Но вы смотрите на экран, потому как там есть титры. Ну, если, может, вы понимаете по-английски, так вообще слушайте. They get their mind around doing anything other than the Washington way. Это они не могут, они, имеются в виду старорежимные, вот эти конгрессмены, сенаторы, привыкнуть к другому способу ведения дел. They, some of them, particularly in the media, they go almost catatonic, or the exact opposite, they foam at the mouth. And they really get upset. They can make a Valium nervous. It's like the world, we're not doing things. Они сильно расстроены, они могут сделать Valium nervous. Valium – это успокоительное лекарство. Они могут сделать так, что даже это лекарство начнет нервничать. Way we've always done them, and the world's going to spin off its axis. I want to try to put in perspective what many of my Democratic friends have been talking about today. They're very, very, very upset at President Trump. And they're very, very, very upset at Elon Musk. President Trump ran for president on a number of issues. One of the issues he ran on, he said it almost every day. He said, if you elect me president, I'm going to go through the entire budget and review all the spending, line by line. I heard him say it 1,000 times. And that's what he's been doing. He went out and appointed, through an executive order, Elon Musk, who... some people like him, some don't, but he's not a dummy. He's a very successful business person. He's got a top secret security clearance. President Trump issued an executive order, and he turned to Mr. Musk, and he said, Mr. Musk, I want you to do for me what I said I was going to do in the election. I want you to go through all the spending, line by line.
Now, let me ask you something, Mr. President. How are you going to review the spending without reviewing the spending? How are you going to audit the spending by an agency without auditing the agency?
Вот он говорит. Он говорит, Трамп говорил, что он будет проверять бюджет. Line by line, строка за строкой. Ну, Джон Кеннеди говорит, как вы собираетесь разрешить Трампу, или в данном случае Илону Маску, которую он назначил, чтобы проверять бюджет строка за строкой, если вы не даете ему доступ фактически к этому? Как вы собираетесь делать аудит, если вы не даете ему доступ к этому? То есть, получается, демократы вставляют палки в колеса опять, придираясь к форме, а не к содержанию.
That's what I mean when I say common sense is illegal in Washington, D.C. That's what Mr. Musk is doing. He's put together a crackerjack team, and they're going through everybody's spending line by line, item by item. And my Democratic colleagues are very, very, very upset. And they've been very eloquent. They've talked about the process and President Trump's executive order supposedly violates the Constitution. And they've accused Mr. Musk of having conflicts of interest. And so I've heard people say he's sitting over there with a notepad copying down everybody's Social Security number, and he's going to go use it to make money. I mean, people in this town, not just my Democratic colleagues, they're really upset. They've never sat anybody question their spending. But that's what Mr. Musk is doing. But you know, I've listened. This has been going on for a week. People have been screaming like they're part of a prison riot. Oh, my God, look at what Musk is doing. He's looking at the spending. And I've listened to people talk about the process and debate whether it's constitutional and discuss how many lawyers can dance on the head of a pin. But you know what? I haven't heard one single person who's upset with President Trump or Mr. Musk talk about what he's found. They don't want to talk about the spending porn.
Они не хотят говорить о... Они все время ругают за форму, но они не хотят говорить о том, что действительно нашел Илон Маск или Дональд Трамп. То, что он называет spending porn. То есть порно-растрат. Ну, это условно. Это, конечно, не связано с настоящим порно. Ну, в общем, такой человек. Мне показалось, что это довольно интересная статья. Вернее, довольно интересное выступление. И вы должны об этом слышать. Дальше, кто-то хочет, найдет это выступление. Дальше он начинает рассказывать те факты, которые я вам уже рассказывал раньше. Там далее, там на ЛГБТ, где-то там в Сербии, там поставить постановку, где-то там во Вьетнаме, где угодно. Ну, в общем, он начинает рассказывать, на что тратили деньги. Не только на это, но на это тоже в USAID агентстве. Он возмущается, удивляется и так далее. Но вот трезвое выступление сенатора Джона Кеннеди. Ваши комментарии. Стоящая стабильно война пишет. Здравствуйте, Яков. Только что начался прямой эфир с Любарским. Он говорит, что у него не было, потому что он проходил лечение. Качество, как в США, но в 2-3 раза дешевле. Ну, слава богу, я серьезно рад, что с ним все нормально, с Любарским. Хотя не совсем с ним все нормально. Это говорит о его проблемах в communications, в общении с людьми. Он же знал, что его слушают люди регулярно. Люди, может быть, волнуются о нем, может быть, нервничают. Неужели было трудно написать комментарий или записать видео на 3 минуты и сказать, что по личным причинам у меня не будет 5 дней? Есть еще над чем работать и господину Любарскину тоже, но тем не менее. Я его уважаю и рад, что он в норме. И желаю ему счастья в личной жизни и крепкого здоровья. Так, Надежда чуть не опоздала, говорит, еле-еле успеваю поприветствовать уважаемого Якова и всех-всех-всех. Ну, вы успели. Вы сели буквально в последний вагон. Что у нас со временем? Еще можно пару минут поболтать, что ли? Есть ли у меня с вами о чем? У меня есть, но я не хочу начинать никакую серьезную тему. Но я вам, по крайней мере, покажу кино. Wall Street Journal, они начали считать и прикидывать, сколько будет стоить восстановить Газу. Там огромные суммы называются, 10 лет, кто-то говорит, намного больше надо, чтобы восстановить это дело. Но я хочу вам показать вот это видео, посмотрите на это видео. Это Wall Street Journal. Во что превратили Газу? Причем превратили ее в это из-за Хамаса. И кто-то еще пытается рассказать, что жители Газы не хотят оставить вот это место, чтобы их переселили в другие города и построили им дома и так далее. Они возмущены, они будут говорить лозунги, лозунги серьезные, что как так, это наше государство и так далее. А Трамп говорит, мы это все расчистим, построим новое, сделаем ривьеру, а в это же самое время вам построим другое, другое жилье нормальное, и они это смогут сделать 100%. Я вам хочу сказать одну вещь. Я не буду читать эту статью. В общем, очень дорого. 10 лет надо как минимум, чтобы восстановить то, что было. Откуда деньги у Газы? Откуда деньги у жителей? Откуда умения, скиллы и так далее? Или они надеются, что кто-то приедет и им все сделает? А 10 лет жить в палатках где? Среди всего. Я хочу сказать, что в конце 80-х, начале 90-х годов в Израиле была то, что называется большая алия. То есть многие люди выезжали из Советского Союза. Действительно, там десятки тысяч. Ну, всего переехал миллион. Представляете, миллион. Тогда еще была страна 5 миллионов населения, из них миллион. Это новые репатрианты евреи Советского Союза бывшего. В основном. Откуда-то еще по капельке ездили. И похожая ситуация была у израильского государства. Огромная масса людей, огромный наплыв. Их надо где-то поселить. И в частности, в этом наплыве были мои родители. Мой брат уже жил в Израиле к тому моменту, а родители приехали вдвоем, два пожилых человека. Им надо было где-то поселиться. И в самое первое время они жили в том, что называется караваны. Израильтяне тогда построили, ну это как вагончики такие, вагончики. Они построили огромное количество вагончиков этих, их называли почему-то караваны, не знаю почему. И мои родители там жили вначале. Потом они уже взяли то, что называется машканту, уже купили свою квартиру и жили уже в своей квартире. Но я к тому, что я видел своими глазами, каким образом страна и даже из того же самого района, региона, надо сказать, может решать такую большую проблему и может быстро строить огромное количество домов. Я, кстати, не удивлюсь, если тут может как раз-таки получить бизнес какой-то, не Трамп, а Маск. Во-первых, помимо Маска у нас есть большое количество людей, которые уже давно делают сборные дома в Америке. И опыт у них шикарный, и все. Какое-то время интерес к этому проявлял Илон Маск тоже. Сделать дом за 10 тысяч, построить, собранный и так далее. Я не сомневаюсь, что с подачи Илона Маска Трамп тоже именно думает таким макаром. То есть можно сделать, можно и бизнес сделать, и дать людям заработать. Скажем, американским компаниям, которые будут поставлять вот такие небольшие сборные домики, которые будут намного лучше, чем палатки, в которых живут сегодня арабы из Газы. Вот такая история. Ну вот, я думаю, что мы с вами неплохо поболтали. Я рад, что вы все приходили. Желаю вам мирного неба над землей, естественно. И что? Приходите еще. Если оставите 100 лайков, приходите, я буду здесь. Будьте здоровы.